Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! На столе чай, печенье и минеральная вода, куда без нее жарким летним вечером. За столом ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александр Ананьев.
И мы оба в тяжких размышлениях.
Да ладно?
Да. У нас есть знакомый, у них есть сын, сыну 19 лет. Первый курс престижного технического вуза планировал стать программистом, ну или родители так планировали, ну или просто так сложилось. И тут по окончании первого курса сын сказал: «Баста, родители, не хочу я быть программистом, я не уверен до конца, чем я хочу быть или кем я хочу быть, но мне доставляет удовольствие другое». И вот он начинает заниматься другим, играть музыку, записывать голосом озвучку компьютерных игр, обложился микрофонами, компьютерами, начал гореть желанием двигаться в другом направлении. Вот то направление ему не нравится.
Словом, пустился во все тяжкие с точки зрения родителей.
С точки зрения родителей, возможно, с точки зрения самого себя он принял решение и ему последовал, потому что он взрослый человек. И сразу же вот у нас с Аллой Сергеевной возникла дилемма. Имеет ли ребенок в 19 лет право на самоопределение? По
а
сути, имеет.
А в 15 лет? А в 14?
А в 14, да, да, да. Решение ребенка и решение родителей. Что важнее? И тут мы вспомнили о том, что у одного замечательного священника мы прочитали очень откровенный рассказ о том, как он принял решение стать священником, пойти по пути священнического служения, причем в его жизни это случилось как раз в 14-15 лет. Позволите, я приведу этот короткий фрагмент вашего интервью, пока даже не буду называть. Дальше, пишет он, на протяжении года у нас в семье были «война и немцы» в кавычках. Родители обрели опыт моего взросления самым кардинальным образом, потому что категорически не хотели принимать мой выбор. Когда к 15 годам родители поняли, что есть всего два выхода из ситуации — либо меня убить, либо согласиться с моим выбором, они выбрали второе. Сейчас я понимаю, что родители прошли в этом смысле большой путь. Провокационнейшее признание. Дорогой отец Александр, сегодня мы пригласили в светлую студию «Радио Вера» замечательного священника, настоятеля храма Богоявления в Ярославле, священника Александра Сатомского. Добрый вечер.
Добрый вечер.
14 лет. Сын пошел против, по сути, воли родителей. Вы с родителями вспоминаете то время? Они, я не думаю, что они сожалеют о том, что они позволили вам принять свое собственное решение. Но очень любопытно, может быть, они какие-то уроки для себя вывели, какую-то мораль из этой истории, какие-то выводы, или же это просто история, которую приятно вспомнить за семейным столом сегодня и не более?
Ну, как бы я не требую с родителей итогов, да, то есть, и поэтому сказать мне про то, какие уроки они извлекли и каким опытом они обогатились, ну, как бы я объективно не могу. Наблюдая за, ну, скажем так, процессом сначала принятия, да, а потом уже, как бы, собственно, проживания, да, вот ими себя в новом качестве, конечно, мне кажется, что, да, это действительно, ну, как бы, большой путь. Но именно, как бы, в плане разговора, мне, может быть, даже в каком-то смысле кажется, это было бы не вполне корректно. То есть, как бы, идти туда, куда тебя не зовут. Да, я понимаю, что, да, действительно, это наверняка был очень серьезный кризис. Угу. Как бы, и сейчас, конечно, да, все пересмотрено, и все рады, довольны и счастливы, и все хорошо и замечательно, но, как бы, и времени прошло достаточно немало.
Ну, и потом всегда не совсем правильно делать какие-то выводы и выводить мораль, когда ты уже знаешь, как бы, правильный ответ. Все остальное будет подгонкой под ответ. Ну, вот, раз оно сегодня так, значит, вот тогда все было правильно, и вы были правы, это были неправы, вот все.
Так, сколько так ситуаций, когда не послушавшиеся родители и дети потом об этом пожалели. Нет единого рецепта, получается. И вот как для себя понять, послушать...
Единого рецепта нет, но должен быть закон, должны быть правила.
А какой закон?
А вот мы сейчас его и попробуем вывести вместе с отцом Александром. Отец Александр, допустим, 14 лет человеку. Он свободен в принятии своих решений? Если да, то в каких? И когда человек становится абсолютно способен принимать решения? Есть ли какие-то универсальные мерила, лекала, правила на сей счет? Ну, не будем брать за основу закон Российской Федерации, который утверждает там, что 18 лет это там одно, там 21 лет это другое, а молодежью сейчас принято считать, по-моему, до 40 лет или до 35, там, что у нас руководство страны сказало, по-моему, до 35 лет у нас считаются молодежью. Стало быть, и ответственность у них там по минимуму, на всякий случай. В каком возрасте человек может считаться свободным в принятии своих решений?
Знаете, как бы в каком-то смысле, мне кажется, это как бы разговор про то, что является кучей или не является ей. Вот два — это куча? Нет, нет. А три — это куча? Нет. А четыре? То есть вот на каком этапе оно ей будет? То есть, а если серьезно, да, в каком-то плане, ну вот так вот как бы по максимуму, конечно, это разговор о личности. Да, то есть вот о том процессе становления, который мы все пройти, в общем-то, ну как бы призваны. Но при всем при этом, ведь как трезвые люди мы с вами понимаем, что кто-то этот процесс не заканчивает никогда. Ну вот при всем при том. Да, то есть это как бы условно, если провести эту параллель с миром природы, да, кто-то успевает окуклиться, но бабочка оттуда так ни на каком этапе и не вышла. Такое тоже может быть. То есть в этом смысле любой рост, да, любое взросление — это безусловный риск. Да, и невозможно от него уйти. Вот при всем желании.
Просчитать не получится.
Да, то есть сделать это легко и безболезненно, поняв, что вот смотри, как бы мы провели серию экспресс-тестов, и нам кажется с мамой, что в принципе еще примерно года полтора и возможность личного выбора мы тебе предоставим. Да? Сделать так невозможно. Более того, в некотором смысле мне кажется, что степень личностной зрелости определяется еще и тем, что, может быть, крамольно звучит, что с какого-то момента времени ты не спрашиваешь.
А вы тогда в 14 были зрелой личностью, как думаете?
Побойтесь Бога. Я до сих пор в этом не уверен.
Следующий вопрос. Вы нашли способ, как родителей убедить?
Нет.
Не нашли способ?
Нет.
В чем тогда секрет, как они согласились, чтобы сын внезапно, вот так вот на ровном месте, пошел и стал священником?
Ну, как бы пафосно, наверное, будет звучать, но мне кажется, что тут секрет-то только в любви. Ну, то есть то, о чем я говорю в интервью иронично, да, как бы на самом-то деле я понимаю, что это про их огромный зазор вот этой любви, да, как бы которым они смогли все это дело все-таки покрыть. Да, то есть, как бы не проецировать себя, да, не выдавать своих ожиданий вот, в том направлении, там еще каких-то вещей. Понятно, что все равно, конечно, в практическом ключе какую-то общую точку мы в итоге нашли. Да, и она действительно оказалась, ну, как мне кажется, идеальной для всех.
А что за общая точка, если не секрет? Компромисс какой-то
да,
вы изобрели?
Да, да, то есть все-таки это оказался компромисс. Как бы, опять же, при всем при том, если бы на том этапе мы бы его не обнаружили, то я все равно бы дожал тему до того, как я считал это как нужным и правильным, да, но если есть возможность, да, как бы найти какое-то общеприемлемое решение, так это прекрасно, то есть его и нужно выбрать. То есть что я имею в виду? Да, как бы, когда вот мы условно смирились с тем, что все вот это уже как бы неотвратимо, как наступление коммунизма, вот встал вопрос о формате получения образования. Ну, то есть хорошо, хорошо, да, вот пусть оно будет таким. Но это же все между собойчик, клерикальное образование. Мы бы хотели, чтобы ты получил образование государственное. И, о чудо, ровно в год моего выпуска из школы у нас открылась кафедра теологии. И все совпало вот миллиметр в миллиметр, потому что до этого я морально готовился поступать в московские духовные школы, в Троице-Сергиеву Лавру, да, здесь я понял, что как бы все прекрасно.
То есть вы в светском вузе, и при этом у вас богословское образование?
Да. Да,
формальный есть... вопрос. А в МДА разве не является высшим официальным образованием?
Нет, это МДА, а МДС, Московская духовная семинария. Ага. Да. То есть они МДАИС, Московская духовная академия и семинария. Угу. То есть, соответственно, как бы поступление в Московскую духовную семинарию. Вот, то есть на том этапе оказалось, что есть другая возможность. Все, и я и счастливо воспользовался, о чем я как бы не жалел потом ни дня.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и священник Александр Сатомский. Сегодня говорим о свободе выбора, свободе решения наших детей. Простой вопрос. Как вы считаете, в какую сторону больше смещается акцент истины? Ребенок взрослеет, потому что я считаю его самостоятельным, вернее, ребенок становится самостоятельным, потому что я ему позволяю это делать, или я не позволяю ему принимать решения, потому что он не самостоятельный? То есть кто решает, насколько ребенок способен принимать решения? Ребенок все-таки или родитель? Что является определяющим?
Тоже, мне кажется, не безусловная ситуация. В том плане, что, ну, будучи отцом пятерых детей, да, я могу совершенно однозначно сказать, что да, при одинаковом воспитании, одинаковых можно, одинаковых нельзя, одном времени пробуждения и укладывания спать и всем остальном ничего общего у этих пяти человек нет.
Кроме мамы и папы.
Кроме мамы и папы, которым кажется, что они их воспитывают. Ах, вот которые находятся в этой счастливой иллюзии, что они как-то контролируют процесс. Угу. Безумцы.
А старшему сколько?
У меня старшей дочери 11 лет.
11. Ну, скоро у вас случится переходный возраст.
Мы уже на верном пути. Акселерация штука такая.
Ах, вот, да.
Да, но смысл в чем? Что все-таки как бы мне лично, вот исключительно как бы не в плане объективности, да, вот в плане личного восприятия, конечно, ближе первая позиция, да, то есть что мы делегируем, отдаем ребенку, да, вот мы отдаем, он принимает как бы, да, и этапно входит.
Вы имеете в виду какую-то ответственность ему даете взять,
да,
на себя?
Да, да, в том числе за самого себя.
Ага. А с чего вы начинаете? Позвольте поинтересоваться. Ответственность за себя, за свои решения, с чего начинает формироваться в человеке?
Ну, как бы мне тоже, наверное, сложно об этом говорить, в том плане, что, ну, скажем, я же ведь ребенок своих родителей тоже. И, соответственно, например, на данном этапе их тогдашних я начинаю понимать все лучше. Это вот эта классическая фраза, которую все слышали от своих родителей. Вот ты вырастешь, и ты меня вспомнишь.
И ты тогда поймешь, да. Так тоже.
100% попадание. Mm-hmm. Думаю, мама, боже мой, какая ты молодец. Ну, если серьезно, да, мне кажется, что с одной стороны, да, как бы вот все те возможности, которые можно отдать мирно на откуп, их точно надо отдать. То есть ты хочешь ходить куда? Туда или туда? Ты хочешь учиться в школе вот в такой или вот в такой? Ну, как бы, если ты имеешь возможность предложить эти варианты. Понятно, что, да, как бы, есть обстоятельства, из которых не выпрыгнуть. То есть, ну, ты выбираешь, но... То есть тогда ты, соответственно, приобретаешь эту ответственность. Если мы с тобой начали этим заниматься, то давай уж мы с тобой этим заниматься закончим. Как бы в рамках прохождения курса, а не в рамках охлаждения к предмету через 2 недели.
А мама или папа в этот момент таким дамокловым мечом висят над головой ребенка и следят, закончил он или нет?
Да.
То есть включенность со стороны родителей подразумевается на 200%.
Ну, как бы, все-таки здесь-то мы говорим в том числе как бы про маленьких детей, про объективно маленьких, да, и, ну, мы понимаем, что все-таки с, ну, скажем так, целостностью акта валения, да, там тоже еще есть определенного рода вопрос. Но опять же, я при всем при этом оговариваюсь, да, что я и в этом, в том числе, как бы сын-то своих родителей. То есть в некотором плане мне все равно хочется туда проецировать, держать руку на пульсе, вести процесс, быть его активным, вовлеченным участником и все остальное. Насколько это правильно, вообще далеко не факт.
Я вспомнил совет одного мудрого человека. Я не вспомню, правда, кто это был конкретно, то ли психолог, то ли просто мой хороший приятель. Он говорит, всегда давай ребенку выбор. Вот всегда давай ребенку выбор. У ребенка должна сохраняться иллюзия, что он выбрал это сам. Если ребенок хочет на завтрак шоколадную конфету «Мишка в лесу», а ты должен дать ему овсяную кашу, дай ему выбор. Спроси, друг мой, ты будешь овсяную кашу ложкой или вилкой? Или ты хочешь ее горячую или пусть немножко остынет? Пусть у него возникнет иллюзия того, что он сам это выбрал, и тогда, в общем, конфета Мишка отойдет на второй план, но вот его выбор останется важным.
Он, видимо, мало взаимодействовал с живыми детьми.
Да, ну и потом вот это вот, вот этот алгоритм делегирования в огромных жирных красных кавычках, он остается и во взрослой жизни. Часто бывает так, что муж с женой приходят в магазин, и муж хочет колбасы, а жена говорит... Какую рыбу выберешь? Семгу или там эту селедку? И вот муж выбирает между семгой и селедкой, в общем, колбаса отходит на второй план.
В пятницу.
Ну, какая разница?
Ну, как какая разница? Ну, среда, пятница. Может, жена это православная христианка, и она среду, пятницу как постные дни соблюдает, поэтому...
Ты забываешь одну очень важную вещь. В субботу утром у мужчины в холодильнике должна быть колбаса. Это очень важно. Вопрос. Давайте предположим, что ребенок хочет принять решение. Он принял решение. Он имеет свое мнение по поводу того, что он должен делать дальше. И это решение заведомо плохое.
С точки зрения родителей.
С точки зрения родителей. Я вспоминаю, мне одна пятилетняя девочка давным-давно написала поздравление с днем рождения. Дорогой дядя Саша, я поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы все ваши мечты исполнялись, кроме плохих. Это было настолько глубоко, мудро и тонко, что я запомнил это на всю жизнь. Вот давайте предположим, что у парня 14 лет есть мечта, и она плохая. Но она искренняя. И вот родители стоят перед выбором. Либо дать ему возможность обжечься, засунуть пальцы в розетку. Понятно, что в 14 лет ты особо там не подстелишь соломы, но ты понимаешь, что, в общем, это путь в никуда. И его увлечение... гранж-музыкой в местном пабе, в общем, наверное, не то, что сделает его счастливым, успешным. Но, с другой стороны, он же свободный человек. Но почему ему не пойти этим и не позаниматься? Какими алгоритмами, какой логикой надо руководствоваться, когда ты принимаешь решение, что делать дальше со всем этим? Со своим 14-летним, уже надевшим рваные джинсы парнем.
Ну, опять же, как бы в моем случае это будет сослагательное наклонение, да, потому что я не нахожусь в практическом поле.
Но, по сути, это же ваша история.
Ну, это моя история, да, в каком-то тоже ключе. Но как бы в каком-то плане я, например, опять же, со своей стороны, да, и своим родителям за ту историю тоже благодарен. То есть... Вполне возможно, да, что полученное за невысокую цену не очень сильно и для самого себя ценно. Хочешь вот это? Ради бога. Хочешь этим заниматься? Сколько угодно. Хочешь ничего не делать? Мы только приветствуем. То есть мне в каком-то смысле кажется, что за родителями есть вот такая самая линейная сермяжная правда и возможность гнуть свою линию.
Слушайте.
То есть, а, соответственно, та сторона должна работать на своей.
Так вы же, получается, когда вам 14, и родители против того, чтобы вы помышляли даже в сторону богословского образования, семинарии и прочее, получаете мощнейший импульс и стимул доказать им, что для вас это серьезно. И вы себя проверяете за это время, вы формулируете, почему, зачем вам это нужно, и выходите на другой уровень сознательности в принятии своего решения. Вот что на самом деле сделали для вас ваши родители за тот год, пока они, казалось бы, упирались и были против того, чтобы их сын становился священником в будущем. Но это же круто. Это прям, это просто замечательно. И действительно, та ситуация, которую вы сейчас описали, когда легко и просто ребенок, пожалуйста, чтобы он не захотел, весь мир у его ног, может выбирать одно, другое, третье, пятое, десятое, пошел сюда, попробовал, не получилось, ничего страшного, иди сюда, попробуй тут, получается, вот это как раз совсем не про ответственность, а про то, что у меня всегда будет какой-то запасной аэродром, и я смогу перестроиться. Я смогу отсюда уйти, если мне здесь станет некомфортно, и поменять поляну. И за это ничего не будет.
И человек заболевает самой распространенной болезнью 21 века, неспособностью закончить начатое. Потому что если тебя не устраивает этот телеканал, ты можешь переключить на следующий. И каналы никогда не закончатся, потому что у тебя их 999, не считая еще интернета. Всегда будет что-то интереснее, чем то, чем ты занимаешься сейчас. Слушайте, это правда. Создавать человеку хотя бы искусственно преграды — это полезно для человека.
Ну, как бы, мне просто кажется, что здесь, ну, как бы, ситуация, в которой действительно за каждой стороной своя правда есть. Ну, так, соответственно, как говорится, бейтесь до смерти. Ну, условно, конечно.
И проверяйте себя. Есть ли в этой битве какое-то духовное измерение? Вот не только такое психолого-педагогическое, а именно что духовное измерение. Ведь ну, ответственность, по большому счету, это не только важное качество там, любого взрослого или взрослеющего человека, это и с духовной точки зрения очень важная составляющая. Потому что если мы ответственность на себя, за себя не берем, то как нам Богу-то в глаза потом смотреть?
Сразу же вспоминаю Спасителя, который, будучи ребенком, ушел от мамы, не спросил ее позволения, просто пошел туда, куда он посчитал нужным пойти.
Да, это был 12-летний возраст, к слову. Безусловно, здесь вот я как бы полностью целиком соглашусь, что да, действительно, тема ответственности как бы не может возникнуть никаким другим способом, кроме как принятием ответственности. То есть научиться быть ответственным, не имея ее как ежедневного опыта, да, причем, опять же, опыта отягощающего, да, как бы не всегда позитивного, там, ну и далее, да, как бы, ну, так не бывает. То есть, условно, ведь вообще любое дело, которым мы занимаемся, оно на определенном этапе травматично. Ну вот любое. То есть не бывает иначе. Но если кризисов и травм нет, значит, ты не работаешь.
Объясните, пожалуйста, как отец пятерых детей, когда вы, родители, видите травмы и кризисы в ваших собственных детях, как вы, закусив, я не знаю, рукавом просто и сжав зубы, чтобы не закричать, как вы разрешаете детям, как вы избегаете того, чтобы моментально накрыть их колпаком, уберечь от всех травм и всего остального и утащить подальше от вот какой-то там сложной черты и ситуации?
Кричим как... и бежим в закат.
Да. Ну, а если... И вы тоже.
Да. Нет, ну а если серьезно, ну как бы каждый раз вопрос про конкретную ситуацию. То есть они же ведь тоже бывают очень разные. Ну то есть условно, если это какая-нибудь там внутришкольная ситуация с учащимися в классе, она и должна быть решена где-то там внутри и среди учащихся в классе.
То есть вы не будете вмешиваться?
Ну, вопрос остроты, да, то есть там конфликты, ссоры, там споры, что-то еще, все, ну, пожалуйста, это все внутри вас и вашего коллектива, то есть социализация иначе, не, ну, как бы не происходит, да, как бы если это что-то объективно опасное, ну, это как бы другой разговор. То есть точно так же условно с восприятием среды. Да, то есть на каком-то этапе, например, ребенок может сказать, что все, я больше здесь учиться не могу, не потому что меня там то-то, а потому что вот как бы среда на данном этапе такова, да, что я действительно в ней находиться не хочу. При том, что, например, нашей принципиальной позицией вот с супругой, да, было то, что наши дети учатся в обыкновенной школе. Не в православных гимназиях, не где-то еще. То есть не потому что они плохи, эти гимназии, да, как бы а ровно потому, что мир за окном, он формируется вот там. И, соответственно, чтобы в нем жить, да, надо представлять себе, как вообще он выглядит. То есть, ну, опять же, например, на каком-то этапе я полностью морально готов, что, например, ребенок захочет перейти. Ну, то есть тогда вот как раз, чтобы это был его выбор, желание, понимание, что на что он меняет, Ну и, соответственно, понимание, что назад мы не отыграем. То есть разговор, например, у нас такой на определенном этапе был. И мы ходили и думали, и там оценивали, и планировали, пока мы остались на тех же исходных.
Сейчас у нас минута полезной информации на Светлом радио, а через минуту мы продолжим разговор вот в каком ключе. Почитание родителей — это послушание родителям, или же почитание — это что-то другое? И чем послушание отличается от повиновения? И вот есть заповедь «почитай отца и мать своих», а есть ли заповедь, касающаяся наших детей? Потому что, ну, вроде как регламентированы Священным Писанием отношения мужа и жены, отношения с родителями, а о детях как-то умалчивается. А коли так, может быть, у нас искаженные отношения в 21 веке к нашим детям, потому что, ну, вот еще там два века назад, по-моему, люди даже не до конца были уверены, сколько у них детей, ну, примерно столько, и ситуация может измениться в любой момент, как бы. Завтра будет иначе, определенно. И уж какие они там принимают решения, дело десятое, моя задача, чтобы у них там всегда в углу еда была и вода. Сейчас у нас к собакам отношение пристальнее, по-моему, чем тогда к детям. Хотя я могу ошибаться. Вот об этом и многом другом мы поговорим ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Семейный час на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Радио Веры». Здесь ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьев.
Также сегодня мы пригласили к нашему разговору. Не хочется, чтобы он сваливался в педагогику или в психологию. Все-таки хочется рассмотреть наши отношения с нашими подрастающими детьми, особенно с теми, которые вот закончили школу в этом году и вот сейчас собираются пойти учиться дальше или не пойти учиться дальше. Они принимают решение сами. С настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским. И сейчас хочется обратиться к Священному Писанию, отец Александр. Священное Писание регламентирует отношения мужа и жены. Жена должна бояться мужа своего, а муж будет нести ответственность за жену, так как вот Господь там над церковью, не уверен я в точности цитаты, но смысл в этом.
При этом. А что тут точности? Да, ты мне колечко подарил на свадьбу. Открываем, что там написано. Написано все очень просто. Повинуйся своему мужу, как Господу.
Ну, да.
Как церковь повинуется Христу.
Да.
Вот, собственно, все.
Кроме того, Священное Писание говорит нам, как нам надо относиться к родителям. А к детям нас Священное Писание каким-то образом учит относиться или же умалчивает об этом?
Апостол Павел, по-моему, да, про «не раздражайте своих детей».
Учит, и учит разнообразно, и в рамках, ну, скажем так, популярных тогда педагогических концепций про то, что если кто-то жалеет трости для своего сына, то зря он это делает, не надо ее жалеть, палок в хозяйстве много.
Это имеется в виду побои?
Да, побои. Ага. Да, это как бы как-то, как ни странно, да, но тема до сих пор актуальна время от времени в православном педагогическом дискурсе, вот, хотя уж вроде бы казалось...
Надеюсь, что чем дальше, тем меньше.
Тем меньше, как бы хочется в это верить, но это как бы просто как описание факта.
Нельзя бить детей, нельзя.
Да, понимаете, вообще на самом деле никого нельзя
бить. Никого нельзя.
То есть это не только про детей.
Да, допустимы только психологические манипуляции
и давление.
И давление, да.
Буллинг, троллинг, какие там еще слова изобрели для этого. Да. Не дай бог, ладно.
Вот, при всем при этом, да, конечно, если не брать какие-то вот такого типа форматы, да, о которых мы безусловно понимаем, да, что вот опять же, да, может быть, для своего момента времени как-то это можно было рассматривать в такого рода концепте, да, как бы, но это непереносимо на нашу реальность, да, при всем при этом и Новый Завет об этом также говорит, да, и в соборных посланиях, например, Иоанна Богослова, там иногда звучит тема юношества, да, и в принципе, ну, скажем так, никаких радикально, может быть, прорывных концептов учительных, казалось бы, Новый Завет не дает, А с другой стороны, если так расширительно посмотреть, собственно, на евангельское повествование, то там мы увидим, что там возникает тема детства как осмысленного периода жизни. Да, «Пустите детей приходить ко мне». Зачем? То есть, если с женщинами-то, в принципе, учителю было не о чем разговаривать, да, то есть, это такая большая развернутая ремарка у Иоанна Богослова, да, что когда Христос разговаривал с самарянкой, да, ученики, ну, как бы это говорится о том, что какие они корректные, да, не спросили его, что ты говоришь с ней, или что она тут делает, и вообще, что здесь происходит. То есть, это как бы он хорошо описывает учеников.
Да, да, да.
То есть, ну, как бы вообще вот, ну, какому-то приличному раввину, и что-то тут женщине преподавать.
К это тому вообще... же самарянке, да.
Да, ну, это уж вообще как бы жуть и ужас, да. Это к моменту, когда Христос спрашивает по итогу притчи о добродетельном, да, самарянине, спрашивает, так кто же ближний человеку, впавшему в разбойники, да, его совопросник не может проговорить этого. Он не может сказать, что самарянин ближний. Он говорит, сотворивший ему милость.
Да.
Что самарянин не может быть ближним.
Произнести не может.
Даже в этих обстоятельствах.
Разрыв шаблона настолько,
да,
что...
Да, да. Просто, просто вот кто милосердный, тот и близкий. Все, как бы, и я пошел. Так вот, да, как бы, получается, что в этом контексте, да, детство как период чрезвычайно значимо. И, собственно, изнутри христианской цивилизации значимость детства вообще как бы и кочует в современную европейскую западную цивилизацию, частью которой мы, собственно, и являемся.
Ну, поздно перекочевало-то. Конец 19 века.
Да,
до
19
века я что-то и не припомню, чтобы, например, литература была детская. Не было. Сказки — это большое заблуждение, что сказки для детей сочиняли.
Их взрослым-то читать страшно.
Вот некоторые особенно, я бы
сказала. Знаете, это вот каждый раз, когда встает вопрос там про преснопамятного Гарри Поттера и всего остального, я каждый раз привожу в пример сказку, как Иван Дурак «Мертвую мать» продавал. Если кому-то интересно, вот, ну, ознакомьтесь, только не на ночь.
У Афанасьева?
И, по-моему, да. То есть, ну, я сейчас уже тоже не скажу. Ну, там их много,
да,
и разных, и они все такие интересные, что Хичкок, я не знаю, он вообще очень много потерял, не будучи знакомым с русским фольклором.
Почему так получилось? Действительно, смотрите, казалось бы, Спаситель подчеркивает важность детства, говорит, пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И кто из вас не будет, как это дитя, да, тот в Царство Небесное не войдет. Удивительные и очень сильные слова. При этом всерьез задумались о том, что видит ребенок в родительском доме, слышит ребенок в родительском доме, о вопросах воспитания. Ну вот вторая половина XIX века, на самом деле 80-е годы, там, по-моему, первое исследование появляется на эту тему, ну и так далее. И это вот та самая западная христианская культура, частью, западная культура, точнее сказать, да, христианская культура, частью которой является, безусловно, и Россия. А почему тогда так поздно это в нашу жизнь пришло? И чем это объяснить?
Ну, мне кажется, потому что старое должно было умереть. То есть смысл в том, что вот, да, как бы это образ как раз, да, закваски Евангелия, который падает вот в эту средиземноморскую почву и начинает ее этапно, да, как бы заквашивать. Ведь рабство у нас тоже 19 веком, а где-то и началом 20-го,
ну, да,
поотошло.
В России рабство фактически 1861
год. 1861 год, безусловно. Mm-hmm. То есть в этом смысле как бы никакое БЛМ нам и не снилось, потому что у нас эксплуатировала часть своего народа другую часть своего же народа. Mm-hmm. Никаких привозных граждан. При всем при том.
Ну, при Николае Первом там смягчилась ситуация, но тем, ну, не менее,
тем,
да.
Тем не менее, но а от Николая год. Первого до 61-го года невеликий промежуток времени.
Да, согласна.
Ну, так, то есть, получается, что вот этот большой промежуток времени, да, это как раз вызревание. То есть, в некотором смысле все-таки Христос не про революцию получается. Да, то есть про эволюцию.
Угу.
Почему, собственно, да, мы видим напряженное ожидание конца света и наступление, да, вот периода второго пришествия Христова в самых первых поколениях христиан и серьезное переосмысление в последующих. Потому что первые понимали, что они спаслись. Господи, а больше здесь некого спасать, жги. А дальше оказывается, да, что вот этот период, который мы называем периодом действия, да, Святого Духа, да, как бы вот этот день Пятидесятницы и далее, тот период вынашивания, то есть новое человечество вынашивается в теле мироздания. И оно, как бы, да, спорадически проклевывается в каких-то новых проявлениях. Причем, как бы, и трагизм, и комизм ситуации параллельно, что в конечном итоге все это адекватно проклюнется только в постхристианской цивилизации.
Mm-hmm.
И, конечно, тут же пойдет, ну, скажем так, своими путями, очень своеобразными, да, но в чем здесь, ну, скажем так, задумка Бога о мире? Тоже, ну, как бы, сложно сказать, но может быть, да, здесь как раз вот эта идея универсальности результата, что выношенное здесь хорошо бы, чтобы стало достоянием всех. Но для этого оно должно отсюда, да, как бы, немножко уйти. Как в какой-то момент времени, да, с Новым Заветом. Да, то есть вот чтобы стать, чтобы вера в Бога Авраама, Исаака и Иакова стала достоянием человечества, апостол Павел говорит, да, как бы вот лозу надо было сильно обрезать. Произошло как-то так.
Слушаю вас и задумался, почему Спаситель обращается ко взрослому населению? Почему он не учит детей? Это же было бы самое простое и правильное. Собрать вокруг себя детей и учить их.
Да, сразу новое поколение.
Сразу, кстати, новое поколение, да. Чем вот с этими бывшими фарисеями, рыбаками, вот со всей вот разношерстной, очень трудной, уже сформировавшейся публикой. Я не могу вот сейчас вспомнить ни одного фрагмента, где рассказывалось бы о том, как Спаситель обратился к ребенку и рассказывал бы что-то ему.
Ну, как бы предание, например, да, обращает нас к образу Игнатия Богоносца, например. Да, то есть можно тоже как будто...
Мальчика, это... который слышал Христа, которого как раз привели к нему,
да,
пустите детей,
да, да,
приходить,
да,
ко мне.
Ну, да, по всей видимости, это как бы апокрифическая тема, угу, да, но тем не менее, как бы вот в корпусе христианского предания она существует. Но при всем при том, да, ведь мы видим миг общественного служения Спасителя. Не период, а объективно ничтожный в плане времени миг, что такое вот эти неполных 3 года. То есть ни о какой системной педагогике, взращивании, каком-то вот процессе роста и становления все речи идти не могло. Это как, ну, скажем так, знаете, такой формат советского всеобуча.
Mm-hmm.
Да, то есть вот мы схватили, какими были, и научили писать. Или, условно, формат, ну, скажем так, да, всеобщей военной мобилизации. Конечно, хорошо и правильно, когда у нас есть профессионально подготовленная армия, но уже на это нет времени. Мы берем всех, показываем, где у винтовки курок, ну и дальше как-то там уже что-то произойдет. Вот в некотором смысле, вот момент евангельской проповеди, он выглядит вот так. Нет этого времени. Поэтому мы берем тех, кто есть, и сразу с ними. А уже потом возникнет все остальное. Ну, то есть, например, сама по себе идея нового поколения, она время от времени ведь осуществлялась в истории христианства. Ну, то есть, наш, например, самый близкий пример – святитель Леонтий Ростовский. Человек, которого, ну, как бы, как и всех остальных епископов до него, ростовщане счастливо выгнали из города. Да, и он единственный, который не ушел. То есть все остальные, как предположительно греки до него, они разводили руками, говорили что-то на родном греческом языке, видимо, призывая благословение Божие на горожан, и разворачивались и уходили. Ну, то есть, ну, не судьба. А Леонтий никуда не уходил. Ну, кроме всего прочего, он был славянином, как бы родина его была здесь, и счастливого солнечного Константинополя у него не предвиделось. И он остался на берегу озера Нера и собирал вокруг себя детей. И преподавал детям, и учил детей, и кормил вкусняшками детей. И в итоге через детей родители начали по одному, по двое аккумулироваться туда же, к этому самому месту. И так Леонтий в итоге вошел обратно в город. Например. Ну, я подозреваю, что такой пример не единичный.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и священник Александр Сатомский. Говорим о том, как правильно воспитать детей, как относиться к их праву принимать свои собственные решения.
И в какое время начинает все-таки формироваться в человеке ответственность? Отец Александр, да, Сашенька, прости, вот у меня вопрос есть действительно такой волнующий меня. Исповедь с 7 лет, ведь ну, по средней температуре по больнице рекомендовано детям примерно там с 7-летнего возраста к исповеди подходить. Получается, к этому моменту у них в сознании формируется уже какое-то хотя бы там первое представление об ответственности за свои поступки.
Ведь первое представление об ответственности формируется радикально раньше.
Вот расскажите, когда и почему тогда с 7 лет рекомендовано, ну, опять же, в среднем с 7 лет
ну, на самом деле, абсолютно верно про общую температуру по больнице. То есть, ну, я безответственный родитель, и мои дети исповедуются спорадически. Почему? Да, как бы, ну, просто потому, что да, в любом случае исповедь – это про свое и личное. То есть, и невозможно, как на самом деле и взрослый. Ну, как бы, вот, опять же, из моей не очень большой священнической практики, да, он не может исповедоваться каждый, например, раз, в чем бы то ни было, если он регулярно причащается. Просто потому, что если он, ну, как бы, не психически неустойчив, да, а более-менее адекватен, да, то, ну, например, условно, в рамках недели, если он причащается один или там два, иногда, может, три раза, то с чем ему приходить? С вот этими мыслями. Я вас умоляю. Да, то есть, как бы, и для этого есть исповедь, безусловно. И помыслы, и какие-то движения сердца, это все на самом деле значимо для внутренней жизни. Но это все совершенно отдельно. Все-таки, когда я говорю про причастие, да, я говорю про то, что отлучает меня от причастия, что радикальным способом не дает мне соединиться с Христом. Какие такие грехи вообще бывают у детей? Конечно, я замечу, конечно, бывают. Ну, то есть, например, обида ребенка может быть ничуть не менее напряженной, чем обида взрослого. И конфликт, да, и какие-то другие подобного рода ситуации могут быть. Но вот тогда с ними и нужно идти. А я извиняюсь, но даже в плане, ну, скажем так, тяжести состава преступления, когда ребенок или взрослый каются в том, что они с кем-то подрались, согласитесь, наверное, это очень проразное. Вот очень проразное. То есть, если ребенку я говорю, что все ли живы, все ли хорошо, потом все помирились, все, слава богу. То есть, а в ряде случаев, когда, например, исповедуются дети вот одной и той же семьи, я уже давным-давно их знаю, и я понимаю, что, ну, как бы, ни одна неделя по-другому не выглядела. То есть подрались, угу, окей, все, иди причащайся. Все, что там может быть. Конечно, если с этим придет взрослый, ну, как бы здесь понадобится какой-то совсем другой разговор. Поэтому, например, тема детской исповеди, ну, как бы, опять же, да, как бы рекомендовано не затягивать, например, долей вот такого-то периода. Но кто-то хочет прийти с каким-то, да, вот реальным своим переживанием о содеянном грехе раньше, пожалуйста. Кто-то к 7 годам, в принципе, живет в относительном мире, покое, ну, как бы, и для него условно нормально, что он пришел раз в квартал, да, и сказал, что, ну, вот как-то я там не слушался папу и маму, брал конфеты без спроса и засветил в глаз товарищу дважды. Как бы, ну, потом мы помирились, и все было отлично. Ну, как бы, и все.
Слушайте, а как вы формируете в детях все-таки представление об ответственности? Мы начали об этом говорить, потом ушли немножечко в другую тему, тоже очень важно. Но мне сейчас в оставшиеся минуты хотелось бы все-таки к этому разговору вернуться. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом родительским. У вас старше дочки 11. Всего детей 5. К каждому из них требуется особый подход. Ничто в них друг друга там не дублирует, не повторяет. Каждая отдельная личность. Соответственно, с каждым из этих личностей вы выстраиваете индивидуальные отношения и ищете ходы, как ребенку объяснить, что такое его личная ответственность и что под крылом у папы и мамы не всегда получится проводить всю свою жизнь.
Я вот вас прямо сейчас слушаю и думаю, я потом переслушаю этот фрагмент и запишу его. Потому что на самом деле я совершенно лобово и одинаково требую со всех плюс-минус одно и то же. А потом оказывается в процессе, что оно так не работает, и я вынужден искать эти ходы. То есть, ну, как бы, я подозреваю, что есть хорошие родители, которые сразу это имеют в виду и ищут, и там что-то решают таким способом. На самом деле я прикладываю ко всем одну и ту же матрицу, с удивлением обнаруживаю, что не подходит. То есть, и оказывается, вот ее в каждом-то конкретном случае надо как-то крутить, вертеть, менять и что-то с ней делать. То есть, поэтому, ну, как бы осознанное родительство как-то вот в каком-то смысле, наверное, это не про меня. Но в итоге, вот как бы, ну, простейший пример. Ребенок хочет домашнее животное. Я не хочу. Я вообще настолько не хочу, что вот, ну, вот просто на 100% не хочу. Но у меня у самого был такой же опыт, да, то есть мне тоже всю жизнь было их нельзя. То есть, условно, на этапе 14 лет, когда я все родителям вывалил, мне сказали, хорошо, слушай, давай лучше аквариум. Поздно, поздно. То есть, и потом я уже завел их себе 5 штук, потом сейчас они у меня сократились все до одного морского, ну, неважно. То есть, суть в чем? Хорошо, ты хочешь? Бери. Но как только твой надзор ослабеет, я его сдам. То есть вот у нас, например, так живет кот, святейшее существо. Вот просто святее Папы Римского. Как бы, вот, я в этом смысле как бы полностью ему за все благодарен. Но вот кто его хотел, вот к тому вечером, лег ли ребенок, не лег ли, рисует, читает, пишет, играет, не знаю, я точно подойду и скажу, что кот хочет есть. Все. Вот надо пойти и ему все привести в порядок. То есть, ну, как бы я тиран и деспот, как бы, увы, но мне кажется, что вот на примитивных вещах это реализуется только так. Угу. Твое – ответственность твоя.
Не представляем мы с Аллой Сергеевной вас, отец Александр, в роли тирана и деспота. Но эта модель педагогическая, она вполне жизнеспособна, на мой взгляд. Есть мама. С ней можно обсудить, ей можно сказать, я хочу вот так, а не вот так. А ей можно пожаловаться. Ну, как-то вот все равно общение идет на равных, очень теплое и человеческое. И есть отец. И вот здесь мне очень близка эта модель, хотя она не реализована, и я не думаю, что когда-нибудь будет реализована. Но мне кажется, это правильно. И это еще и в духе Священного Писания, что очень важно. Эдакий Герман Стерлигов, в кирзовых сапогах, с бородой и выражением суровости на лице. Немногословен, но каждое слово — его закон. Пришел, сказал, как отрезал. Федор, никакого кота, будешь инженером. И никаких романтических отношений вон с той вон, а на вертихвостка возьмешь замуж Элеонору, соседку. И все, не обсуждается, потому что он авторитет. Его слушается как жена, так и дети. Не просто потому что главный, он источник закона, он сам есть закон. Он может быть неправ, об этом мы узнаем потом. И от того, что он неправ, будет хуже только ему, но наша задача ему,
не
как командиру, ему. Как командиру
не
в армии.
Не только ему будет хуже. Я знаю одну семью, где глава замкнул все решения на себя, собственно, муж и отец семейства, и дети просто не хотят его видеть. Просто вынесли его, он жив-здоров, он, естественно, у них считается, там, что полная семья, он не отказывался ни от каких своих родительских прав, ничего. Дети, которые выросли под вот этим гнетом, где папа за них все решал, и как я сказал, так и будет. Младший сейчас 17. Дальше там 20-23, по-моему, вот такой у них шаг. Никто из них не хочет видеть папу. Они вообще предпочитают, чтобы вот про него не слышать, не говорить и вынести его за скобки. Никому не лучше от этого. Вот так.
Парадокс.
Ну, а здесь, кроме всего прочего, мы не учитываем тоже вот это серьезное изменение, скажем так, вводных, да, что мир изменился объективно. В том плане, что если, например, для своего момента времени отец семейства выполнял вот эти все функции в прямом смысле слова. То есть он защищал свою семью банально руками. Он кормил свою семью, ну, условно, да, там, бегая по лесам, ну, и делая все остальные вот эти вещи. То есть она была зациклена на него, опять же, объективно. То есть не могло быть никак по-другому. Мир стал другим. И опять же, Нового Завета заслуга во многом, что он стал другим. И вот в этом плане, да, если мы говорим все-таки про взросление, выбор и ответственность, без вот этой сепарации, да, без отделения и ухода на определенном этапе от родителей, ну, как бы разные вещи можно под этим понимать, человек не вырастет. Да, то есть вот он собой не станет никогда. Опять же, вот этой, как бы, через матрицу, да, через копир, полученным слепком отца, станет, а собой не станет.
Я недавно размышляла на странице журнала «Фома», как раз так получилось, на тему про замужество, как мы сегодня замуж выходим, как мы для себя наш идеал формулируем и прочее. И подумала, есть среди нас люди старшего поколения, которые младшим дают наставления. Ты вот, женщинам, да, ты носом сильно не крути, смотри, мужчина, если он не пьет, не бьет и замуж зовет, однозначно соглашайся, потому что все остальное сложится. А по моему опыту не складывается. Потому что недостаточно. И может быть, в поколении, вот, которым вот сейчас там 68 плюс, в их время и достаточно было «не пьет, не бьет», и все сложится. Но в нашем поколении уже недостаточно. И мне кажется, что то же самое касается и многих других аспектов жизни, в том числе и, не знаю, ну вот, пожалуйста, порка детей. Да, действительно, пороли повсеместно в XIX веке. И не все вырастали, простите, моральными уродами с поломанной психикой. Но сейчас процент покалеченных людей будет на порядок выше, на мой взгляд. Ну, просто на порядок выше. Мы другие, неприменимы к нам эти лекалы. Надо новые вырабатывать. Вот это вопрос. И, может быть, кстати, и к, ну, и в церковном поле тоже как-то его,
безусловно,
поднимать стоит, рассматривать. О каких-то новых представлениях о, и о формировании семьи, создании семьи, о воспитании детей и прочее.
Потому что пока мы не видим этого поля проблем, да, это не значит, что оно не существует. То есть есть целый ряд такого рода проблем, например, даже банально в священнических семьях, да, о которых мы, может быть, не говорим, не хотим выносить это куда-то наружу, да, и далее, далее. Но не учитывая их, мы заводим поколение, например, да, куда-то совершенно не туда. Что произойдет? Как бы, да, мы уже видим, что происходит. То есть даже, например, я имею в виду, там, например, та же самая ситуация разводов в среде духовенства. Или даже в этом смысле, кстати, никакой разницы. Да, мы, нам хочется верить, что это должно здесь работать по-другому. То есть, ну, это зависит совершенно не от этих вещей.
Резюмируем. Время изменилось, дети не одинаковые, бить людей плохо. А глава семейства в семействе, в общем, и не глава, у него такие же права и обязанности, как у всех, потому что мамонтов в лесу он больше не ловит, и с ним можно спорить. Спасибо вам большое.
Нет, уж я поспорю, глава есть глава.
Ты даже в этом со мной споришь, о чем мы с тобой говорим? Спасибо вам большое, отец Александр. Удивительный, прекрасный разговор. Вопросы, конечно, остались. Вот, в частности, апостол говорит, чтобы родители не раздражали чад своих. А что это значит вообще? Как это не раздражать своих чад, и чем послушание отличается от почитания. Обо всем этом, я очень надеюсь, нам удастся поговорить с вами в следующий раз в программе «Семейный час». Спасибо вам.
Спасибо.
Настоятель храма Богоявления в прекрасном, старом, чудесном, как старинный курорт Ярославля. Священник Александр Сатомский был сегодня в программе «Семейный час». Ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы всем нашим семействам, и я очень надеюсь, что отец Александр тоже молитвенно вздохнет, поздравляем с днем рождения прекраснейшую из женщин, маму Аллы Сергеевны Митрофановой, Елену Петровну. Елена Петровна, дорогая, мы вас очень любим.
Очень.
И вот если есть у нас в сознании образ идеальных родителей, то это вы.
Правда.
Спасибо вам за вот эту вот непокорную дочь. Услышимся в следующую субботу. До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.